направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте. Сегодня предлагаю поговорить о так называемой болезни благополучия. Ее так называют. Еще ее считают болезнью века. Желчно-каменная болезнь – тема сегодняшнего эфира. И сразу представляю нашего гостя. Заместитель главного врача городской клинической больницы номер 13 по хирургии, доктор медицинских наук, профессор Борис Евгеньевич Титков. Борис Евгеньевич, здравствуйте.
Добрый день.
Спасибо, что пришли. Сейчас подробно нам расскажете, что же такое за заболевания такие у желчного пузыря встречаются у нас. Вообще, для чего нужен этот орган? Мы, кстати, почему-то не касались этой темы, а ведь она важна. Вот мы иногда считаем, что щитовидная железа или там поджелудочная, маленький орган где-то там, чего-то, ничего особенного. А по факту эти органы влияют на всю нашу жизнь. И даже, кстати, на наше здоровье полноценное, стопроцентное. Также желчный пузырь. Что он из себя представляет, для чего этот орган существует в нашем организме? Какие функции выполняет?
Ну, желчный пузырь – достаточно важный орган. Он непарный, то есть он представлен в единственном числе, представляет себя, ну, как небольшую грушу, похож на грушу. Он принимает активную часть в пищеварении. Ну, если вот коснуться основных характеристик, значит, начнем издалека. Желчь нужна в организме для переваривания пищи. Особенно, когда пища содержит много клетчатки, много жирных, жира, мышечных волокон. Желчь образуется в печени. Печень имеет две доли, правую и левую, каждая из которых имеет свой проток. Эти протоки соединяются в один. И вот ниже места их соединения от желчного пузыря тоже отходит проток, так называемый пузырный проток, который соединяется с этими протоками, и в результате образуется общий желчный проток, который открывается в 12-перстную кишку. И, соответственно, в 12-перстную кишку поступает желчь. В основном желчь поступает в основном количестве, в большем, естественно, из печени. В желчном пузыре накапливается так называемая концентрированная желчь, густая. И вот когда человек переел или съел много жирной пищи, желчный пузырь сокращается и выбрасывает свою порцию концентрированной желчи, которая необходима для адекватного пищеварения. Что же происходит при развитии заболеваний? Ну, оно полиэтиологичное, то есть много причин, которые приводят к образованию камней. Основные причины – это повышение жирности, вязкости желчи. И второй компонент, который, безусловно, должен присутствовать – это нарушение сократительной функции желчного пузыря. В каких случаях это бывает? Это бывает в основном при каких-то воспалительных процессах. Иногда в желчный пузырь попадают лямблии, такие микроорганизмы. Они могут концентрироваться в печени, попадать в желчный пузырь, приводить к хроническим воспалениям стенки. И, соответственно, теряется эластичность. И, как следствие, теряется сократительная способность.
То есть вот эти самые паразиты, лямблии.
Да, маленькие. А потом, в принципе, различные дискинезии, так называемые, желчных путей, то есть нормальные, отсутствие нормальной перистальтики, нормальной сократимости отражаются на желчном пузыре, и, соответственно, тоже может меняться его сократительная способность. Различные перегибы, деформации желчного пузыря и так далее, и так далее. Что же происходит? Желчь, которая густая, в которой нарушен обмен желчных кислот, застаивается в желчном пузыре. Почему? У него потеряна нормальная сократительная способность. Угу. И образуются кристаллики желчи, которые оседают на стеночках. Проходит какое-то определенное количество времени, они превращаются в камушки, либо в камушек, либо остаются маленькими, либо начинают расти. И в дальнейшем уже развивается так называемая желчекаменная болезнь. В принципе, желчекаменная болезнь – это такое собирательное понятие, то есть это образование камней в желчевыделительной системе. В 90% случаев камни образуются в желчном пузыре, и в 10% случаев они могут образовываться в желчных протоках.
Угу.
Либо в общем желчном протоке, либо в внутрипеченочном протоке. И тогда это носит название холедохолитиаза. Холедохолитиаза – это, в частности, в общем желчном протоке. Чем... Ну, еще какие факторы, да, я не договорил.
Да.
Значит, считается, что камни в желчном пузыре или калькулезный холецистит чаще развиваются у женщин, блондинок, как ни печально,
да, действительно.
Старше 40 лет. Бывает, что чаще эта ситуация встречается у пациенток, у которых имеются хронические запоры, вздутие живота. Гиподинамия способствует, беременность, к сожалению, хотя это вроде бы физиологический процесс,
да.
Но, тем не менее, он приводит к значительным изменениям в организме гормональном, прием контрацептивных препаратов и еще ряд факторов. Вот образовались камни. Камни могут не проявляться клинически, то есть человек может жить с ними, вообще не знать, что они существуют.
А у нас, тем более, на УЗИ особо часто не ходит, раз в 10-летку, как правило.
И действительно, и выявляется наиболее часто при плановом ультразвуковом исследовании. Как относятся к этому врачи? Ну, в странах Европы, в Америке, при выявленных камнях в желчном пузыре, которые не имеют клинической симптоматики, обычно рекомендуют наблюдение.
Так ли это?
Ну, вы знаете, дело в том, что позиция российских хирургов, она более агрессивная, я объясню почему.
Угу.
К сожалению, не во всех наших областях, регионах и отдаленных местечках развита современная хирургия. И поэтому, если у пациента возникает острый приступ, то, конечно, проблем не возникает в крупных городах. Вызвал скорую помощь, тебя доставили в клинику, обследовали, прооперировали, используя современные технологии. В противоположном случае иногда и диагностика, и время от заболевания до начала, до госпитализации занимается очень большое. И это может привести к очень серьезным осложнениям. И поздно выполненная операция, она, естественно, будет сопровождаться различными осложнениями, иногда даже заканчивающимися летальным исходом. Распространенность желчекаменной болезни достаточно значительная. В странах Европы, вот в частности в Германии, желчекаменной болезнью страдает более 5 миллионов человек, в США более 15. У нас, в принципе, тоже порядка 10%, то есть около 15 миллионов.
Но с каждым годом все растет и растет,
да,
это заболевание.
Да, тенденция увеличивается.
Просто. Почему?
Тенденция.
Ну, питание?
Знаете, в основном, к сожалению, во всех странах происходит увеличение людей, употребляющих свою пищу фастфуд. Определенная гиподинамия существует, все ездят на личном автотранспорте. К сожалению, качество продуктов далеко не отвечает тем идеалам, которые хотелось бы видеть. И все это в целом приводит к нарушениям обмена и к возникновению желчекаменной болезни. Что же делать пациенту, у которого обнаружили камни? Естественно, первым же делом надо проконсультироваться у специалиста.
У какого специалиста,
кстати? У хирурга.
Угу.
У хирурга.
То есть нужно, например, если в поликлинике терапевт, да, сказал, так, дружок, направляю тебя к хирургу.
Вы знаете,
хирургу, да?
Иногда возникают какие проблемы? Обращается пациент к терапевту, смотрит его гастроэнтеролог, находит камни и рекомендует...
Попить таблетки.
Консервативное лечение, препараты, которые способны в кавычках растворить камни.
Или травушки какие-то.
Да. Ну, если касаться структуры самих камней, камни бывают разные. Это бывают камни холестериновые, бывают камни пигментные, смешанные, известковые. Так вот, препараты, которые направлены на растворение камней, это препараты урсодезоксихолевой кислоты, они растворяют только холестериновые камни. Какие камни у пациента находятся в желчном пузыре, узнать невозможно. Применение этих препаратов малоэффективно. Почему? Потому что их надо применять в течение 2 лет. Они достаточно токсичны для печени. Эффект практически незначительный.
Смысл тогда вообще?
Да, поэтому, в принципе, почему это еще является показанием таким достаточно серьезным хирургическому лечению? Потому что те же самые камни в желчном пузыре, ну, ладно бы они лежали там, клад, как говорится, они же дают осложнение. Вот, например, мелкие камни под воздействием сокращения стенок желчного пузыря могут с толком желчи двинуться в двенадцатиперстную кишку. Но до двенадцатиперстной кишки они не дойдут. Они могут застрять либо в шейке самого желчного пузыря. Соответственно, нарушается отток желчи, желчный пузырь начинает увеличиваться в размерах, присоединяется инфекция, и вот вам классический острый холецистит. Либо камни могут проскочить в желчные протоки и не выйти из желчных протоков, застрять. Тогда развивается так называемый холедохолитиаз, который осложняется механической желтухой. И это уже определенная печеночная недостаточность, это уже более сложное лечение, то есть нужно сначала вмешиваться на протоках, потом удалять желчный пузырь и так далее, и так далее. И третий вариант – это развитие тяжелого панкреатита. Почему вдруг такая связь? Камни и панкреатит. Ну,
да,
потому
вот
что в большинстве процентов случаев желчный проток открывается в двенадцатиперстную кишку вместе с протоком поджелудочной железы. И когда происходит миграция камня из желчного пузыря через желчный проток в двенадцатиперстную кишку, может повреждаться панкреатический проток. И отсюда возникает, соответственно, воспалительное изменение, отек в панкреатическом протоке, и развивается панкреатит, вплоть до тяжелейших случаев для деструкции поджелудочной железы, так называемых панкреонекрозов. Это очень тяжелое заболевание, и, к сожалению, на сегодняшний день остается одним из тех заболеваний, лечение при тяжелых формах которых сопровождается достаточно высокой летальностью.
Это серьезно, да. Борис Евгеньевич. А вот все-таки какие симптомы как раз нашей желчнокаменной болезни?
Желчнокаменной болезни, если она острая, да, то есть мы разделим. Есть хронический холецистит, это тот, который обычно проявляется тяжестью, какими-то ноющими болями.
Кстати, каждому, мне кажется, второму после 40 лет это ставят, после УЗИ, хронический холецистит.
Иногда ставят хронический бескаменный холецистит. Есть разные, скажем так, классификации, разные тактические подходы. Но в любом случае после 40 лет показано обследование, показано сделать ультразвук брюшной полости. Понятно, что бывают не только проблемы желчного пузыря, но, по крайней мере, лучше диагностировать любое заболевание на ранней стадии.
Чем потом расхлебывать.
Чем расхлебывать осложнение. Так, возвращаясь к клинике острого холецистита, как правило, когда происходит миграция камня, развивается болевой приступ. Это так называемая желчная или печеночная колика, которая проявляется сильной болью в правом подреберье. Боль может иррадиировать в правое плечо, в правую ключицу, в правую лопатку. Иногда, бывает, боли иррадиируют за грудину. И здесь иногда возникает ситуация дифференциальной диагностики, что это острый холецистит, либо это коронарный синдром. Поэтому пациенту, которые поступают с жалобами на боли в эпигастральной области, за грудину, всегда первым делом нужно снять электрокардиограмму, исключить коронарный синдром, и уже это первая очередная задача, а потом уже заниматься исследованием желчевыводящей системы, потому что если ориентироваться только на, что это холецистит, можно пропустить нарушение коронарного кровоснабжения и, как говорится, не вовремя оказать помощь при остром инфаркте миокарда. Но это уже такие тонкости диагностики. Значит, возвращаясь опять к болевым приступам. Может сопровождаться болевой приступ рвотой рефлекторной, умеренным повышением температуры. В дальнейшем колика либо может купироваться, то есть вклинившийся камень в шейку желчного пузыря может отойти. Если он отходит, то на этом болевая симптоматика заканчивается, пузырь сокращается, и, в принципе, камни остаются в желчном пузыре, единственное, что нет острых болей. Что, в принципе, все равно по-прежнему является показанием для хирургического лечения.
В любой момент, на секунду, этот камень опять может.
Безусловно. Значит, это касается мелких камней. Крупные камни, сами по себе крупные камни не могут выскочить через пузырный проток в общежелчный, но там бывают другие осложнения. Первые. Длительно существующие крупные камни в желчном пузыре могут вызвать пролежень стенки желчного пузыря, И, например, миграция этого камня в двенадцатиперстную кишку с развитием так называемой обтурационной кишечной непроходимости, когда камень обтурирует просвет кишки и вызывается кишечная непроходимость.
И это очень плохо.
Да, может развиваться пролежень камня и в желчный проток, так называемый синдром Мерези, когда имеется дефект стенки желчного пузыря и дефект общего желчного протока. Безусловно, это тоже нужно оперировать. Операция, естественно, технически более сложная, потому что помимо удаления желчного пузыря нужно решать вопрос с пластикой желчного протока. А любые операции на желчных протоках, они всегда чреваты послеоперационными осложнениями в плане развития сужения, структуры этих протоков. И уже здесь сложнейший раздел гепатобилиарной хирургии — это протезирование протоков и так далее, и так далее, и так далее. Нередко приводящее, к сожалению, к инвалидизации пациента. Плюс длительное камненосительство в определенном проценте случаев может приводить к развитию рака желчного пузыря.
А вот это
рак желчного пузыря – это очень тяжелый процесс, отличается особой злокачественностью. К сожалению, как показывает мировая статистика, лечение рака желчного пузыря весьма драматично. Летальность достигает 90 с лишним процентов, и никакие современные методы лечения, там, включая химию, лучевую терапию, к сожалению, не помогают. Поэтому вот все в комплексе, что я вам сказал, является показанием хирургическому лечению. Что можно сказать, вот если просмотреть историю развития хирургии в целом? Раньше классическая хирургическая доктрина строилась в зависимости от классификации форм воспаления. Потому что любая хирургическая классификация, для чего она существует, она определяет тактику лечения, схемы лечения. Ну вот раньше считалось, что острый так называемый катаральный холецистит, что такое катаральный, это воспаление слизистой, то есть начало воспаления, это показание к проведению консервативного лечения, купирования приступа, и в дальнейшем пациента выписывали с рекомендациями плановой госпитализации для планового оперативного вмешательства. Существует другая форма воспаления желчного пузыря по этой классификации, так называемая флегмонозная форма. А флегмонозное – это когда воспаление выходит уже на серозную оболочку, то есть проходит слизистую, мышечную и на серозную оболочку. Хирургическая тактика тогда строилась следующим образом. У больных пожилого и старческого возраста, у которых риск операции был достаточно высок, им дренировали желчный пузырь, то есть накладывали так называемую холецистостому, трубочку в желчный пузырь, которую проводили либо под контролем ультразвука, либо под контролем лапароскопа. Что происходило? Гипертензия, то есть повышенное давление в желчном пузыре, стихало за счет того, что нормализовался отток желчи через эту трубочку, явления воспаления стихали, и в дальнейшем такой пациент более полноценно обследовался и решался вопрос, показано ему плановое оперативное лечение. Почему я говорю «показано»? Насколько выражена сопутствующая патология? Если сопутствующая патология не настолько была выражена, то их оперировали. Если сопутствующая патология была выражена, то, соответственно, ждали следующего приступа, условно говоря, и повторяли ту же самую процедуру. У пациентов молодого возраста с неотягощенным анамнезом, с отсутствием каких-либо значимых сопутствующих заболеваний, выполняли холецистэктомию. Ну и последняя форма воспаления – это гангренозная форма воспаления, когда полностью погибает, умирает стенка желчного пузыря, некротизируется. Там операция выполнялась по жизненным показаниям, естественно, удаление желчного пузыря. Соответственно, с определенными осложнениями и определенным процентом летальности. Ну, я подчеркну одну из таких принципиальных вещей. Раньше операции выполнялись из разреза. Доступы к желчному пузырю были разные. Одни хирурги предпочитали косой доступ в правом подреберье, другие выполняли через срединный доступ, так называемую срединную лапаротомию. В любом случае, это достаточно травматичные операции. Это порядка 7-10 дней послеоперационный период и так далее, и так далее, и так далее. Послеоперационный период, естественно, протекает более тяжело по сравнению с сегодняшним послеоперационным периодом при применении современных технологий. Почему? Разрезаны мышцы, кожа, и больной в послеоперационном периоде, естественно, ощущает боль.
Конечно.
Естественно, он щадит мышцы передней брюшной стенки, естественно, у него ограничены движения, поэтому и осложнений, в принципе, было больше, то есть те же самые пневмонии, те же самые парезы кишечника и так далее, и так далее. Сегодня современная хирургия предлагает методы, которые широко используются во всем мире, и они уже названы золотым стандартом в лечении желчекаменной болезни. Это метод лапароскопической хирургии, лапароскопической холециститомии.
То есть сейчас все операции делаются именно так?
99% выполняются лапароскопически. Смысл методики заключается в следующем. Под наркозом сначала в брюшную полость вводят тракар, через который вводят видеокамеру. Видеокамера позволяет очень четко осматривать все отделы брюшной полости, и через еще дополнительных 3, буквально там 0,5, но до 1 сантиметра разреза вводят специальные манипуляторы, с помощью которых выполняется операция. Лапароскопия, она менее травматична, естественно, но учитывая отсутствие разрезов, более удобна для оперирующего хирурга, почему он видит все в 10-кратном увеличении на экране, поэтому здесь встречается гораздо меньше осложнений. Методики на сегодняшний день, безусловно, отлажены, и результаты просто прекрасны. Я не преувеличиваю. На сегодняшний день в большинстве клиник госпитализация пациентов с желчекаменной болезнью составляет в среднем около 2-3 дней. Однако вот буквально в последний год появился ряд работ очень интересных, когда клиницисты доказывают, что при тщательном отборе пациентов на операцию, это может быть операция выполнена в день поступления больного, и больной может быть выписан в этот же день.
То есть до такой
степени? То есть это хирургия, так называемая фаст-трек, которая позволяет пациенту не находиться в стационаре, за ним осуществляется наблюдение в амбулаторных условиях, пациент достаточно быстро реабилитируется и возвращается к нормальной полноценной жизни. Естественно, может быть задан вопрос, как себя человек чувствует после удаления желчного пузыря.
Ну, конечно,
пузыря.
Потому что это же орган для чего-то необходим. Он не просто так в нашем организме.
Ну, когда желчный пузырь нормальный, нормально функционирует, естественно, никто его не будет удалять. Когда желчный пузырь уже имеет камни, когда возникают приступы болевые, то наличие его в организме можно назвать сминой замедленного действия. Неизвестно где, неизвестно когда и во что все это превратится. Удаление желчного пузыря уже скомпрометированного, конечно, вызывает определенные перестройки в организме. Обычно у большинства пациентов это проявляется изменениями в стуле, то есть либо запоры, либо склонность, наоборот, к жидкому стулу. Однако это достаточно быстро коррегируется диетой, спазмолитиками, и особых проблем не бывает. Мы поговорили об оперативном лечении, поговорили о том, что из себя представляет желчекаменная болезнь, и все-таки, вот, безусловно, помимо этих двух аспектов, хотелось бы поговорить о том, как человеку жить, как человеку узнать, как человеку, что нужно делать дальше.
И для профилактики,
да,
в том числе.
Ну, основные, да, основная, конечно, медицина вообще должна быть профилактической, не только касаясь желчекаменной болезни.
Абсолютно всех заболеваний, об
поэтому,
этом постоянно говорим.
Конечно, это активный образ жизни. Конечно, это здоровое питание. Поэтому, если взять, проанализировать заболеваемость в странах азиатских, в Индии, в Японии, там, конечно, меньше, значительно меньше случаев желчекаменной болезни, и здесь, как, в принципе, тоже хороший показатель, это достаточно низкое количество заболеваний сердечно-сосудистой системы, потому что все это связано с жировым обменом, это связано с гиперхолестеринемией, то есть с появлением атеросклеротических изменений, здесь взаимосвязь прослеживается. И практически в этих странах не встречается желчекаменная болезнь.
Ну, потому что там и мясо меньше потребляют.
Конечно. Там в основном растительная пища, содержащая клетчатку, морепродукты, рыба, которая содержит ненасыщенные, полинасыщенные жирные кислоты омега-3. Да. И тот же самый активный образ жизни.
Без него просто
никуда. То есть не должно быть гиподинамии. Ну, это вот основные рекомендации. В любом случае, людям, которые достигают определенного возраста, 40-45 лет, показано плановое обследование, как я уже говорил, для исключения различной патологии, органов брюшной полости. Проведение ультразвука. Раз. Естественно, когда пациент узнал о своем заболевании, он должен обратиться к хирургу, и назначается полноценный комплекс обследований.
Борис Евгеньевич, сейчас перевернемся буквально на несколько минут на новости, и потом снова вернемся, продолжим общение.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда для пользы больного,
будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного. Я врач.
Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем наш разговор. Говорим мы сегодня о желчном пузыре, желчно-каменной болезни. Мы уже выяснили, Борис Евгеньевич, что есть у нас острые хронические формы заболевания, да? Кстати, про хронику сейчас коснемся, хронические. Ведь они ходят, эти дорогие товарищи, если у них что-то побаливает. Но это, кстати, вот почему хроническую форму переходит? В острой стадии, значит, не прооперирован, либо этот камень назад вернулся в желчный пузырь, и человек с этим пока живет, пока.
Ну, хроническая форма сама по себе, она может постепенно развиваться. То есть сначала появились, вот как мы говорили, кристаллики, превратились в камни, клинической симптоматики нет. Пациент узнает о том, что у него камни в желчном пузыре, это находка является при ультразвуковом исследовании. Признаками хронического холецистита калькулезного это является наличие камней и увеличение стенки желчного пузыря. Она становится более толстой, теряет сократимость. Как мы уже говорили ранее, это показание к хирургическому лечению, но здесь пациент уже определяет свою судьбу
как
сам.
Правило, Борис Евгеньевич, пациент вот думает, соглашаться либо нет, потому что все равно у нас как-то укоренилось это, наверное, в головах у многих пациентов, что лишний раз не лезть с операцией, спокойно живу, особо не беспокоит, и все у меня будет хорошо.
Ну, видите, как можно провести такой постулат, самая лучшая операция – это та операция, которую не сделали, вроде бы, с одной стороны.
Да.
Но надо взвешивать риски. Потому что с каждым годом человек у нас не молодеет, он, к сожалению, стареет, добавляются другие заболевания различные, которые отягощают его состояние. Поэтому отсрочить эту операцию можно, условно, там, на некоторое количество времени. Ну, понятно, что у всех бывают какие-то неотложные дела, но затягивать это на долгие годы я не рекомендовал бы, потому что вот те осложнения, о которых я рассказал, они подстерегают человека в любой момент. Опять-таки, касаясь хронических холециститов, это отсутствие острого воспаления. И оперативное лечение в так называемом плановом порядке, холодном периоде, оно менее травматично и отличается гораздо меньшим количеством осложнений. Потому что те же самые лапароскопические операции, которые применяются и при острых формах воспаления, да, безусловно, они гораздо легче переносятся, чем старые методики, но количество осложнений больше. И это отмечается по всему миру. В любом случае, экстренная хирургия, касаясь любого заболевания, будь это ущемленная грыжа, которая, кстати, тоже одна из наиболее часто встречающихся патологий, это грыжи. Это проблемы возникающие. Во время операции, потому что иногда протекает не все так гладко. Во-первых, визуализировать даже четко анатомические структуры, проток, артерию желчного пузыря, общий желчный проток, бывает гораздо сложнее, когда есть воспаление. Поэтому риск повреждения каких-то структур, развития осложнений гораздо выше. Поэтому, конечно, лучше делать операцию в плановом порядке. То, что касается обследования, я остановлюсь именно на этом. Безусловно, пациент перед этой операцией должен быть полноценно обследован, начиная от анализа крови, общего, биохимических анализов крови, анализа крови на сахар, потому что иногда бывают и скрытые формы сахарного диабета. Безусловно, должна выполнена быть электрокардиограмма. Вот здесь я остановлюсь поподробнее. В литературе и в клинической практике встречается так называемый холецистокардиальный синдром. Что это такое? Когда камни в желчном пузыре могут проявляться болями за грудиной. Пациент обращается к терапевту, ему снимают электрокардиограмму, находят признаки ишемической болезни, назначают ему соответствующее лечение, пациент лечится, а боли периодически повторяются. И начинаются повторные консультации врачей, начинаются новые назначения, а боли остаются. Поэтому пациенты, как и врачи, естественно, должны помнить, что желчный пузырь может провоцировать стенокардитические приступы. И поэтому в данном случае нередко радикальным избавлением от этих проблем является выполнение холецистэктомии, то есть удаление желчного пузыря. Это вот мы коснулись электрокардиограммы. Да. Конечно, должен быть выполнен ультразвук. Ультразвук – это наиболее информативный метод диагностики камней, который практически там, 98-99% случаев верифицирует камни в желчном пузыре. И современные ультразвуковые аппараты позволяют видеть патологию общих желчных протоков практически 80% случаев. В случае подозрения на патологию в протоках существуют дополнительные методы диагностики. Это так называемая эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография, такое сложное название. Что очень, это такое да. на простом языке? Когда человеку делают гастроскопию, через находят фатеров сосочек, который располагается в 12-перстной кишке, то есть гастродуоденоскопия, правильнее будет сказано. Угу. В этот проточек можно ввести тонкий катетер, через катетер вводится контраст, и на рентгенограмме четко видно, есть патология в желчных протоках, есть там камушки или нет. Плюс используются современные методы, как спиральная компьютерная томография, также с контрастированием, который может позволить ответить на сложные вопросы в диагностике. Один из современных методов обследования это эндосонография. Что это такое? Когда во время гастроскопии на эндоскопе имеется ультразвуковой датчик. Угу. И непосредственно уже через стенку желудка можно хорошо с помощью ультразвука визуализировать и желчный пузырь, и протоки, и головку поджелудочной железы. Всеми этими возможностями располагает наша клиника. У нас два крупных хирургических отделения, высококлассные специалисты, которые имеют колоссальный опыт лечения желчекаменной болезни, специалисты, которые прошли специализацию не только на желчевыделительной системе, а также на поджелудочной железе, то есть к этой проблеме подходят комплексно. Результаты прекрасные.
Это самое главное.
Да. И для пациентов, наверное, мне хочется посоветовать следующий момент. Я понимаю, что иногда человеку, далекому от медицины, очень сложно определиться с обследованием, где это делать. Обследование нужно делать в клиниках, которые располагают всеми диагностическими возможностями и, в принципе, хорошими стационарными условиями. Что я под этим подразумеваю? Хирургическое отделение, обязательно отделение анестезиологии и реанимации.
Без этого никуда.
Вы знаете, в жизни бывает все. И на сегодняшний день, помните, мы с вами говорили о том, что вот сейчас развивается хирургия фаст-трек, операция
день в день.
Раньше,
да, лежали,
эти а сейчас... операции, эти операции могут выполняться даже в амбулаторно-поликлинических условиях, то есть в консультативно-диагностических центрах. Но опять-таки, эти консультативно-диагностические центры, они всегда должны быть обеспечены соответствующим отделением интенсивной терапии. И отбор пациентов вот именно для таких операций очень-очень строгий. Они должны быть полноценно обследованы, чтобы исключить малейшие риски развития осложнений.
Это вот мы как раз сейчас говорим к вопросу плановости. Лучше подойти так.
Конечно.
Если у тебя есть какая-то проблема, и ты знаешь, что в желчном пузыре у тебя камни есть, то не надо ходить и ждать. Когда ты где-нибудь окажешься далеко в деревню у родственников или где угодно, далеко от населенного пункта, и тогда как угодно, куда тебя угодно, в остром состоянии привезут и экстренно прооперируют. А уж какие условия, что там будет, что нет, ну, это вот уже отдельная история.
Касаясь этого момента, знаете, наверное, хотелось бы дать рекомендации пациентам, которые, может быть, в силу каких-то жизненных событий оказались где-то далеко.
Так.
От возможности быстро приехать в клинику. Угу. Значит, ну, клиническую картину мы уже рассказали, что это сильные боли. Что делать пациенту в этой ситуации? Значит, ему нужно, естественно, отказаться от приема пищи, то есть голод, принять спазмолитики. Я подчеркиваю, только спазмолитики. Ни в коем случае не принимать никакие анальгетики. Почему? Потому что анальгетики они способствуют стиханию боли, но они замаскировывают клиническую картину. И иногда бывают такие вещи, наступает так называемый период мнимого благополучия. То есть человек принял анальгетики, боли, естественно, под воздействием этих препаратов ушли, процесс воспаления продолжает развиваться. И если, допустим, так называемый сосудистый холецистит, я сейчас поясню, что это такое, то под воздействием анальгетизирующей терапии человек не может адекватно оценить свое собственное самочувствие, не может оценить интоксикацию. Кстати, когда появляется интоксикация, она же, токсины на что первым действуют делом? Они действуют на центральную нервную систему.
Да.
То есть они действуют на головной мозг. И человек не совсем бывает адекватен в оценке своего собственного самочувствия. И вот смотрите, интоксикация, отсутствие болевого синдрома, вроде бы все в порядке. А проблема, которая развивается, она скрыта, она замаскирована, и она серьезная. Вот когда я сказал о сосудистом холецистите, что я под этим подразумевал? Мы сейчас с вами говорили о желчекаменной болезни.
Да, 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 да.
Понятно, что когда воспаление развивается в результате существования камней, это процесс, растянутый во времени, там от нескольких часов до суток. А бывает следующая ситуация, когда у людей обычно пожилого возраста с явлениями распространенного атеросклероза, так называемого мультифокального атеросклероза, атеросклеротические бляшки могут поражать пузырную артерию, которая питает непосредственно желчный пузырь. И вот представьте, наступает тромбоз артерии пузырной, и стенка желчного пузыря, желчный пузырь, погибает за 6 часов.
Ого-го.
Это так называемый первично-гангренозный холецистит. И клиническая картина у пожилых людей, она вообще стерта. То есть нет явного такого, знаете, болевого синдрома, как при печёночной колике. А есть какие-то боли. И здесь на первый план выходит как раз интоксикация. То есть болей нет, непонятно, повышается температура, человек не совсем критичен. Иногда это бывает вообще очень сложно диагностировать даже в условиях крупных городов. Стертая клиническая картина у пожилых людей бывает. И вот возвращаясь, опять-таки, значит, отсутствие приема анальгетиков. Только спазмолитики, снять спазм. Местно, то есть в область правого подреберья положить холод и, естественно, как можно быстрее решать вопрос о госпитализации. Потому что надеяться на авось, что после приема спазмолитиков холода это 100% пройдет.
И конечно, как-нибудь потом в концу лета
конечно,
я поеду
конечно же нельзя. Лучше здесь перестраховаться, лучше обратиться к врачу. Купирован приступ, слава богу. Значит, это уже тот звоночек раздался у вас, который говорит, что этим вопросом нужно заниматься как можно быстрее.
Вот-вот. А, кстати, давайте о профилактике поговорим. Желчно-каменной болезни. Вот с молодых ногтей. Вот, кстати, сейчас очень много, я обратила внимание, да, так как у меня маленький ребенок, у многих так моих знакомых подруг, тоже маленькие дети, как раз загиб желчного пузыря присутствует. На УЗИ уже в таком возрасте, в маленьком. Вот какие советы вы дадите, Борис Евгеньевич? Вот
ну, знаете, раз, наверное, да. те же изменить анатомическое строение, то есть перегиб желчного пузыря, если он связан, допустим, с каким-то спаечным процессом, нельзя. Когда в желчном пузыре отсутствуют камни, то можно смело назначать терапию, направленную на поддержание сократимости желчного пузыря, то есть это могут быть там травы или различные медикаменты, здесь не страшно. Но учитывать что? Что невосстанавливающаяся функция желчного пузыря, естественно, это определенная группа риска для развития желчекаменной болезни. Вот мы сейчас стали говорить о строении желчного пузыря, и я вспомнил те методы, которые предпринимались раньше, и, может быть, даже они и сейчас где-то встречаются, как иногда рекомендуют лечить желчекаменную болезнь.
Так.
Многие пациенты слышали, что камни в почках дробят, и, соответственно, возникает аналогия, а почему бы не попробовать метод лечения дробления в желчном пузыре.
Да, спасти желчные, убрать камни, и все будет хорошо.
И раньше это широко практиковалось, то есть назначали желчегонные препараты, вернее, как сначала дробили камень и назначали желчегонные препараты. На сегодняшний день, конечно, от этого отказались, я объясню почему. Вот представьте, крупный камень. Мелкие камни не раздробишь, в них ультразвуковая волна не попадет. А представьте, есть крупный камень, в него попасть можно. Камень крупный, вот я рассказал, какие он осложнения имеет, он имеет осложнения, это пролежни различные, ну, длительное существование может привести к раку, а здесь что мы делаем? Мы дробим камень на мелкие осколки. Получили мелкие осколки. Как их убрать из желчного пузыря? Назначить желчегонную терапию. Вот представьте, мы взяли, назначили желчегонную терапию, и тем самым образом мы только спровоцировали развитие либо приступа острого холецистита, либо миграцию камней в протоке с развитием желтухи, либо панкреатита. То есть вся, весь составляющий букет собрали в одном флаконе. Поэтому ни в коем случае дробить камни нельзя, это не почки, это совершенно другая тема.
Ну, то есть где-то в регионах балуются еще этими методами?
Я не могу сказать, я думаю, что отказались. Я просто говорю для пациентов, которые, может быть, где-то...
Думают, могут... просто переживают, лучше бы орган сохранить, у нас же как думают?
Да, могут задать такой вопрос, и не дай бог им это посоветуют. Ни в коем случае этого делать не нужно, потому что единственный метод лечения – это хирургический метод лечения. А, как мы уже говорили, активный образ жизни, рациональное, сбалансированное, нормальное питание, отказ от фастфуда.
Полностью.
Да, практически полностью.
Вот с детьми тяжелее, которые постарше, подростки особенно. А, кстати, вот помолодела вообще желчнокаменная болезнь?
Ну, знаете, наверное, сложно.
Раз у нас сейчас век фастфуда просто, быстрое питание, быстрое еды.
Здесь статистически оценить сложно. Конечно, риски с использованием фастфуда, конечно, возрастают. Другое дело, что все-таки население тенденция к старению. Поэтому здесь, конечно, количество желчекаменной болезни увеличивается, безусловно. Вопрос, молодеет ли желчекаменная болезнь, я думаю, что требует дополнительного изучения, посмотреть, как распространяется она в различных возрастных группах. Однако предвестники к тому, что желчная болезнь будет молодеть, они есть. Опять-таки, это фастфуд. Это иногда неконтролируемое и неосознанное принятие гормональных препаратов, контрацептивов по показаниям, без показаний иногда принимают. Это не способствует, скажем так, улучшению здоровья и, в частности, не способствует уменьшению количества случаев желчекаменной болезни.
Кстати, Борис Евгеньевич, про беременность сейчас задумалась. Если вот у беременной женщины есть камни в желчном пузыре, но как бы она вынашивает ребенка, да, и вдруг как раз... случилось вот это острое состояние желчнокаменной болезни. Вот в таких случаях что врачи делают? Снимают это состояние?
Стараются родов? Максимально консервативной терапией снять это воспаление. Если оно прогрессирует и представляет уже непосредственно угрозу жизни для будущей мамы, здесь операция по жизненным показаниям. Опять-таки я говорю, что все-таки преимущество современных методик по сравнению с так называемыми открытыми операциями, конечно, оно безусловно, и оно позволяет не то, что даже здесь уменьшить сроки госпитализации, оно позволяет менее травматично провести операцию, тем более это и в перспективе воздействия на формирующийся плод. Но опять-таки я подчеркну, это только по жизненным показаниям, потому что, конечно, каких-либо вмешательств в плановом, особенно в плановом порядке при имеющейся беременности не показано.
А вот по поводу наследственности мы вообще не затронули этот вопрос. Если, например, у мамы, бабушки, у папы, я не знаю, у родственников желчнокаменная болезнь, все знают, ах, тут проблемы со всех сторон. Тут надо быть как-то настороже, либо даже для профилактики. У нас же, к сожалению, многие для профилактики удаляют какие-то органы.
Нет, ну для профилактики.
Если касается онкологических заболеваний.
Нет, для профилактики удалять органы не нужно, совершенно если нет показаний.
Хотя, помните, было где-то в Америке, это в 70-х годах, просто миндалины всем детям подряд удаляли,
да,
кому только возможно.
Да, ну, не только миндалины, не только тонзиллэктомия.
Аппендикс, по-моему, да.
Причем тонзиллэктомия – это достаточно серьезные последствия, потому что это мощное лимфоглоточное лимфатическое кольцо, которое отвечает и за иммунные статусы, в частности, это является мощным барьером для проникновения инфекции, и тех больных, которых делали тонзиллэктомию, потом бессимптомно появлялись тяжелые заболевания сердца. Так же, как и в свое время считали в Штатах, что нужно делать всем аппендэктомию, зачем дожидаться аппендикса, развития острого аппендицита. Как потом показали исследования, в аппендиксе также есть клетки, отвечающие за иммунный статус. И, как показала практика, что операции на червеобразном отростке, на аппендиците, на аппендиксе, который был не изменен, нередко приводит к тяжелому спаечному процессу в брюшной полости, и большинство спаечных кишечных непроходимостей, которые возникают, вот как раз это те непроходимости, которые были связаны с удалением неизмененного либо так называемого катарального аппендицита. Поэтому ничего природа просто так не создает. Другое дело, что человек должен быть разумным и понимать, когда нужно что-то делать, когда не нужно. Но, опять-таки, не каждый человек имеет медицинское образование, поэтому не нужно заниматься самолечением, самодиагностикой. Для этого есть специалист, для этого есть врачи, приходите.
Борис Евгеньевич, но все-таки по поводу наследственности. Обращать внимание на это нет, если вот наследственное, желчное, как бы не очень хорошее, скажем так.
Ну, знаете, надо иметь это в виду. Почему я об этом говорю? Потому что в развитии огромного количества заболеваний наследственный фактор играет роль. Играет ли он ведущую роль? Ну, не думаю, что играет. Но, тем не менее, полностью отвергнуть нельзя. Но, опять-таки, большинство заболеваний, они полиэтиологичны. То есть, много различных факторов могут приводить к развитию того или иного заболевания. Естественно, понимаете, здесь, наверное, рекомендации, они будут стандартные. Здоровый образ жизни – питание, причем я сразу подчеркну, питание, оно должно быть не то, что тебе исполнилось там 30-40 лет.
И сразу ты подумал, питаться.
Питаться нужно с детства, поэтому и родители для профилактики различных заболеваний у своих детей, они очень четко должны регламентировать для ребенка, что ему полезно, что нет, потому что понятно, что ребенка остановить невозможно, когда он видит огромное количество всяких вкусностей,
вредностей,
вкусняшек, да, которые завернуты в очень красивые фантики, и, естественно, они привлекают, поэтому трудно отказать, но это такое не совсем правильное проявление любви к ребенку, потому что, во-первых, вы поощряете все его желания, это не стоит делать, нужно все-таки, чтобы ребенка формировался правильный характер, и прививать ему правильные привычки. Но, опять-таки, это не значит, что сам на кухне ты сидишь, ешь жареную картошку там с какими-то сардельками, а ребенку говоришь, что вот кушай йогурт. Примером занятия спортом, то есть формирование здорового образа жизни. Естественно, когда есть какие-то генетические аномалии у родных, безусловно, нужно об этом помнить. Я думаю, что лишнее обследование профилактическое, оно не повредит. Опять-таки, нужно все-таки консультироваться у врачей. И вы знаете, что когда возникают какие-то сомнения в консультации, я бы рекомендовал все-таки нашим пациентам получать так называемое второе мнение, то есть вот в англоязычной литературе second opinion. По крайней мере, это дополнительный шаг к постановке правильного диагноза, к определению какой-то стратегии в лечении. Никогда не бывает лишним.
Это лучше перепроверить, это
да,
ваше
это
здоровье.
Это широко используется за рубежом, и, в принципе, это норма вещей.
Ближе же к концу программы, Борис Евгеньевич, по поводу прогноза. Успокоит, наверное, наших слушателей. Если вдруг у вас есть камни в желчном пузыре, вы настроены на операцию, но боитесь, как вы будете молодая, красивая, либо молодой, красивый, дальше жить свою жизнь, вы планируете до 150 лет как минимум прожить. О чем нужно знать такому пациенту?
Ну,
может ли он спокойно без этого органа, в принципе, жить?
Да, абсолютно. Мы уже говорили, вот, что бывает в худшем случае это перестойка стула, какие-то незначительные боли в правом подреберье.
Но это которые, все проходит со временем.
Которые проходят, да. А то, что прогноз, ну, на сегодняшний день, я повторюсь, операции настолько уже систематизированы, отработаны, осложнений встречается очень мало. Опять-таки подчеркну, что гораздо лучше делать операцию в плановом порядке, чем сталкиваться с экстренной хирургией.
И не ждать, что все вдруг растворится, и все будет красиво и хорошо.
Безусловно.
В этом плане, к сожалению, растворится. Я, если честно, была, конечно, удивлена, что никакие вот эти гепопротекторы разные вот...
Ну, гепопротекторы, они к желчному пузырю практически не имеют никакого отношения.
Но их почему-то все равно
назначают. Нет, они в основном считается, что они стабилизируют работу печени, однако есть ряд очень таких уважаемых мнений, которые говорят, что не нужно всем подряд назначать гепатопротекторы, что существуют определенные показания, нужно назначать, опять-таки, те препараты, которые доказано статистически достоверно работают, ну и так далее, и так далее. Это просто уже немножко другая область, о которой мы можем поговорить в следующий
раз.
Другая
тема. Обязательно. Другая тема. Спасибо большое, что к нам пришли. У нас в гостях был заместитель главного врача городской клинической больницы номер 13 по хирургии, доктор медицинских наук, профессор Борис Евгеньевич Титков. Спасибо.
Спасибо, а нашим слушателям я хочу пожелать здоровья, хорошего настроения и оставаться здоровыми долгое-долгое время.
Спасибо большое.
Всего доброго.
Спасибо, всего доброго.